выпуск «Последних известий». Его представил Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Компания, принадлежащая супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сталкивается со все новыми трудностями. В Соединенных Штатах началась официальная процедура привлечения к суду россиянина Виктора Бута, выданного властями Таиланда. Присяжные оправдали бывших сотрудников компании «Евросеть», обвинявшихся в вымогательстве и похищении. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Так, столичные власти запретили компании «Интек» и строительство многофункционального комплекса «Сетунь-Хиллз» на спорной земле. Мэрия отменила распоряжение, передававшее собственность участки на западе Москвы фирме подконтрольной Елене Батуриной, супруге бывшего мэра. Выяснилось, что эти земли были выделены в начале 90-х для зданий дипломатических миссий. Долю Батуриной в комплексе с Московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити купит владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, рассказывает Мумин Шакиров.
Через полтора месяца после отставки Юрия Лужкова ситуация вокруг компании «Интека», которую возглавляет супруга бывшего градоначальника Елена Батурина, кардинально изменилась. У «Интека» стало на два проекта меньше. Батурина лишилась 10 гектаров столичной земли в районе Минской улицы, где планировалось строительство многофункционального комплекса «Сетунь-Хиллз». Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин отменил распоряжение, передававшее в собственность эти участки строительству фирме подконтрольной Батуриной. Произошло это на другой день после встречи премьера Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чеханчиным. Этот вопрос обсуждался в контексте темы отката в московском правительстве времен Юрия Лужкова. Правоохранительные органы не остались в стороне. Следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере по факту незаконного предоставления права собственности на земельные участки». В сообщении силовиков указывается, что согласно межправительственным соглашениям, территория в 16 гектаров на западе Москвы предназначалась под здание дипломатических миссий. Ранее, еще в 2004 году, Росимущество уже обращалось в арбитражный суд, оспаривая законность прав собственности компании подконтрольной Елены Батуриной на земельный участок в районе Минской улицы, но в ходе судебного заседания иск был отозван. В свою очередь, руководитель пресс-службы компании «Интека» Геннадий Теребков заявил, что конфликтные земли, принадлежащие главе «Интека» Елены Батуриной, являются предметом судебного разбирательства. Ведущий консультант компании «Финэкспертиза» Дмитрий Ширяев считает, что в нынешней ситуации, когда бывший градоначальник Юрий Лужков находится в опале, Батурина может проиграть процесс, хотя срок исковой давности по этому делу уже прошел.
Здесь на самом деле может закончиться чем угодно. От того, как именно будут действовать заинтересованные стороны. Потому что, да, действительно, срок исковой давности трехлетний с того момента, когда в стороне стало известно о произошедшем событии, о нарушении права отчитывается. Понятно, что для Росимущества такой срок уже с очень высокой вероятностью истек. Но есть еще и такой механизм, как предъявление прокурором иска в защиту государственных интересов. А здесь срок в практике считается по-разному. В том числе и встречается решение, где срок отчитывается от того момента, когда прокурору стало известно о нарушении этих государственных интересов. А вот здесь уже, учитывая то, что этот момент может быть зафиксирован достаточно свежей датой, аргумент по истечению срока давности может и не сработать. Учитывая статус дела тем более.
Вторая новость. Компания Елены Батуриной «Интека» продает свою долю в проекте по строительству комплекса с Московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити. Купить ее пакет акций собирается совладелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Как сказал представитель «Интека» Геннадий Теребков в газете «Ведомости», Батурина выходит из проекта для консолидации ресурсов для развития текущих направлений деятельности, в том числе массового жилищного строительства. Конец цитаты. Эксперты не строят иллюзий и убеждены, что на фоне конфликта между Кремлем и отставным мэром Лужковым за активами Батуриной началась настоящая охота, говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Понятно, что человек, потерпевший политическое поражение, его начинают уничтожать его бизнес. И я удивлюсь, если Интек сегодня обладает какими-то реальными активами. С моей точки зрения, такая должна быть банановая шкурка, брошенная заботливой рукой под ноги неаккуратным преследователем. Должна быть отречена долгами, там не должно быть реальных активов. Я думаю, что что-то такое должно быть, потому что, ну, во-первых, это слишком громкая фирма, слишком известное слово, а во-вторых, ну, есть обычаи хозяйственно-политического оборота, и вряд ли от них будут отступать в отношении госпожи Батуриной.
А вот как комментирует ситуацию вокруг компании Интека лидер партии «Яблоко», в прошлом депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Просто какой-то крупный бизнес хочет приобрести активы Интека. Это тот бизнес, который связан с крупными федеральными чиновниками. Он получил хорошую возможность по дешевке приобрести эти активы. Вот он и усердствует сегодня. Ну, конечно, политика здесь оказывает большое подспорье, потому что Лужков персона нон грата, Интек компания нон грата. И очень хорошо под этим мощным политическим прикрытием вот, увеличить свои активы.
Цель стоит у оппонентов Лужкова разорить компанию Интека или просто оторвать лакомые куски?
Ну, конечно, главная цель – это оторвать главные куски. Сейчас это очень легко сделать, ввиду положения, в котором оказался Лужков и Батурина.
Вы знали, что вот земли, выделенные когда-то для дипмиссии, получила компания Интека? Или для вас сейчас это новость?
Нет, но я только знал недавно об этой истории, потому что нельзя знать всего. Власть у нас существует в закрытом режиме. Решения, кстати, многие были даже официально засекречены. И мы многого еще и не знаем, что было. Но сейчас, думаю, что будут возникать новые такие зоны, полностью закрытые от внимания общественности. Потому что при новом мэре работа этих структур более открытой не стала.
Любопытна позиция Московской городской думы, которая не комментирует ситуацию вокруг Интека и земель, которые, как выясняется, предназначались для строительства зданий посольств. Депутат от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий считает, что он не вправе вмешиваться в этот конфликт.
Нет, ну на что было реагировать? Это же было взаимоотношение между компанией и федеральными московскими территориями, как бы.
Выясняется, что было нарушение закона, да? Теперь об этом говорят все и компании.
Ну, не знаю, но если дипмиссии бы к нам обратились по этому поводу, мы бы этим занимались. К нам дипмиссии особо не обращались, их лучше ко мне. Что мы должны были в этом плане смотреть? Если к нам обратились или какой-то кто-то вынес на эту тему обсуждение в Думе?
Прошло полтора месяца с того момента, как Лужков уволен, и да, уже выясняется, что несколько сделок были незаконными. Вот вы, как депутат Мосгордумы, никогда не думали, что так может произойти?
Ну, выяснилось, значит, будем смотреть, разбираться дальше, чтобы такого не было дальше. А что, значит, мы-то откуда об этом знали? Насколько они законны, насколько они незаконны?
Наблюдатели убеждены, что, находясь под прессом властей, Елена Батурина вынуждена будет продать свой бизнес, чтобы, по крайней мере, сохранить часть своих капиталов. В Интека эти прогнозы неизменно опровергают. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты три боевика, они оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской группировки» Исуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе, тогда погибли 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищении 4 миллиардов долларов в компании «Транснефть». Данные опубликованы блогером Алексеем Навальным. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенного повышающего налоги с предпринимателей. Специальные подразделения нигерийской армии сегодня освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер. Норвежский Нобелевский комитет заявил, что в этом году, возможно, не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Это связано с тем, что ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи, по всей вероятности, не смогут приехать в Осло. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Передача «Грани времени». Сегодня она посвящена памяти Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника. Ведущий программы Владимир Карамурза говорит с протоиереем Михаилом Ардовым и руководителем театра «Практика» Эдуардом Бояковым. Итак, «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». В Нью-Йорке началась процедура предания суду Виктора Бута, российского предпринимателя, экстрадированного в Соединенных Штатах после ареста в Таиланде. Федеральный прокурор США заявил о том, что торговец смертью, как многие называют, Виктора Бута ныне является федеральным заключенным, и что это дело доказывает, никто не может укрыться от правосудия. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В среду, представляя на пресс-конференции обвинение против Виктора Бута, федеральный прокурор в Нью-Йорке назвал мужественной и новаторской многомесячную операцию Федерального управления по борьбе с наркотиками, в результате которой Бут отправился в Таиланд для встречи с теми, кого он считал важными заказчиками оружия, представителями леворадикальной колумбийской группировки ФАРК, причисленной к террористическим организациям несколькими странами, в том числе Соединенными Штатами. В рамках этого длительного расследования агент антинаркотического управления перелетали из Кюрасао в Копенгаген, из Бухареста в Бангкок для проведения подпольных встреч, во время которых тайные осведомители управления выступали в роли представителей группы ФАРК, наркотеррористической организации. Встречались осведомители американских спецслужб с Эндрю Смуляном и другими партнерами Виктора Бута по бизнесу, пытаясь убедить Бута, главный объект их интереса, в том, что они готовы сделать многомиллионный заказ на оружие. Приманка сработала. Бут был арестован в Таиланде в распоряжении спецслужб. По их словам, объемные аудиозаписи разговоров с Бутом, подтверждающие его намерение продать группе ФАРК сотни портативных противовоздушных ракет, тысячи автоматов, взрывчатку, самолеты, которые должны были быть использованы и против американцев, участвующих в антинаркотических операциях в Колумбии. Почему Соединенные Штаты решили провести такую небывалую операцию по захвату российского гражданина? И как можно объяснить такое негодование со стороны официальных российских представителей арестом человека, обвиняемого в серьезных преступлениях? Я задал этот вопрос Джону Пайку, специалисту по вопросам безопасности, главе американской организации Global Security. Бут вел свои операции в сравнительно крупных масштабах. Он давно был, так сказать, на экранах радаров спецслужб, и они, наконец, решили, как мне кажется, что у них есть возможность добыть весомые улики против него. Наверняка их интересуют его контакты, источники, откуда он получал это оружие. Я думаю, что редкая активность России в его защиту, скорее всего, вызвано беспокойством его приятелей из российских спецслужб, тем, как могут отразиться на их операциях возможные признания обвиняемого. Ведь, объективно говоря, нелегальная продажа оружия в таких масштабах противозаконна, и она невозможна без помощи сообщников. Но будут ли преданы гласности на суде потенциально сенсационные подробности подпольной деятельности Виктора Бута, сказать трудно. Скорее всего, по словам экспертов, американская прокуратура и спецслужбы попытаются приберечь наиболее интересное для, так сказать, служебного пользования.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Суд присяжных единогласный по всем пунктам оправдал бывших сотрудников компании «Евросеть», которые обвинялись в похищении человека и вымогательстве. Все подсудимые освобождены в зале суда. Если оправдательный приговор устоит, прокуратуре придется прекратить уголовное преследование бывшего владельца «Евросети» Евгения Чичваркина, дело которого выделено в отдельное производство в связи с тем, что 2 года назад он укрылся от уголовного преследования в Лондоне. В то время как Россия пытается добиться экстрадиции Чичваркина, сам он заявляет, что добровольно вернется в страну только после обвинительного приговора тем, кто инициировал против него уголовное дело, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Менее 2 часов понадобилось присяжным, рассматривавшим дело в отношении бывших бывших сотрудников Евросети на то, чтобы вынести единодушный вердикт – невиновны. Прокурорам не удалось убедить коллегию в причастности 9 подсудимых, среди которых бывший вице-президент компании Евросети по безопасности и юридическому сопровождению Борис Левин, 7 его подчиненных и сотрудник УВД Южного округа Москвы Александр Курт, к похищению человека, истязанию, незаконному лишению свободы, грабежу, вымогательству и заведомо ложному доносу. Такие обвинения были предъявлены подсудимым. Следствие же не сомневалось. Сотрудники Евросети, ответственные за безопасность компании, обнаружив в 2003 году крупную нехватку товара на одном из складов, по приблизительным подсчетам убытки составили не менее 20 миллионов долларов, пытались самостоятельно взыскать эти деньги с заподозренного в краже водителя-экспедитора Евросети Андрея Власкина и его напарника Дмитрия Смургина. По версии следствия, подсудимые с одобрения экс-владельца компании Евгения Чичваркина похитили Власкина и почти месяц удерживали его на разных квартирах, требуя от него и его родственников из Смургина вернуть сумму, эквивалентную стоимости похищенного. Все подсудимые свою вину не признали. Борис Левин, выступая с последним словом, оговорился, правда, что если и виновен, то лишь в несудебных методах, с помощью которых пытался вернуть украденное.
Мы очень рады, что справедливость восторжествовала. И вот тот счет, с которым произошло голосование по всем вопросам, а их было всего 97, счет 12-0 по всем вопросам. Мы очень довольны этим, очень рады.
Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать приговор, который Мосгорсуду предстоит вынести на основании вердикта присяжных. Адвокат потерпевших Марина Кончевская в интервью «Радио Свобода» сообщила, что пока не консультировалась со своими доверителями относительно внесения самостоятельной жалобы на приговор, но отметила, что оппоненты в ходе судебного следствия фактически обвиняли потерпевших перед присяжными.
Ловил себя на той мысли, что вообще не защитник ли я в этом деле. Было много очень грязи вылито на потерпевших. Причем, если есть однозначные потерпевшие для противной стороны, то, простите, есть 5 потерпевших, которые не имеют к Евросети никакого отношения. Я считаю, что моими коллегами был нарушен главный принцип презумпции невиновности. Если они считают, что возбужденное уголовное дело доказывает вину человека, то, простите, что тогда должно доказывать нахождение на скамье подсудимых?
26 ноября в Мосгорсуде стороны обсудят последствия вердикта присяжных, после чего суд удалится для вынесения приговора. Уже понятно, что он может быть только оправдательным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российские католики-миряне ведут в интернете сбор подписей под открытым обращением к патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Они просят вернуть приходу бывший католический храм святого семейства в Калининграде, который решением депутатов областной думы передается Русской Православной Церкви. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Решением депутатов Калининградской области в собственность Русской Православной Церкви будет передано 14 зданий, в которых некогда размещались католические и протестантские храмы. В их числе здания, где сейчас размещаются Калининградская областная филармония, театр кукол, ПТУ номер 5, дом оркестра русских народных инструментов и другие. Кроме того, Православной Церкви перейдут 8 замков. Конфликт разгорелся после того, как глава Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Паоло Пецци, в юрисдикцию которого входит Калининградская область, в открытом письме назвал это решение областной думы безответственным и достойным сожаления, а РПЦ обвинил в лоббировании своих интересов в ущерб католикам региона. Директор информационной службы архиепархии Божьей Матери в Москве отец Кирилл Горбунов высказывается более мягко и готов к диалогу.
Точка зрения католической церкви такова, что эта ситуация должна развиваться для нас в конструктивном диалоге с православной церковью и с местными властями. Безусловно, католики представляют собой меньшинство, и тем не менее это не означает, что с их мнением, с их интересами и потребностями, как религиозной группы, нельзя считаться. Надо иметь в виду, что католическая церковь ни в коем случае не считает, что если храм будет передан религиозной организации, то это означает конец культурной жизни, да, этого объекта.
Здание бывшей кирхи после войны несколько десятилетий было заброшенным. Его начали восстанавливать в 70-е годы благодаря усилиям председателя горосполкома. В восстановлении храма и превращении его в органный зал филармонии принимали участие все горожане, независимо от вероисповедания. Исполняющий обязанности секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец отец Дмитрий Сизаненко, удивлен письмом Паула Пеццы и призывает католиков к пониманию и диалогу.
В обращении архиепископа Павла Пеццы, в частности, говорится о том, что этот законопроект готовился в тайне по законам лоббирования. В действительности никто не делал из этого никакой тайны, и местные СМИ уже весной публиковали материалы о том, что Русская Православная Церковь претендует на многие культовые здания, в том числе и на здание церкви Святого Семейства. Когда обсуждался вопрос, кому же передать это здание, то областная дума поставила совершенно обоснованное условие. Филармония, которая существует в ней сейчас, должна продолжать свою деятельность на безвозмездной основе после того, как здание будет передано церкви. Католики очень жестко ставили условия. Мы просто хотим обратно получить наше здание. Православная церковь повела себя более гибко. Филармония будет продолжать свое существование. Если будет добрая воля с обеих сторон, то можно найти какие-то компромиссные решения. Никто не собирается лишать католиков их законного права или рассматривать их как граждан второго сорта. Существует какая-то напряженность в отношениях между католической общиной Калининграда и православной епархией. К сожалению, текст обращения архиепископа Павла Пеццы написан с очень эмоциональной мотивировкой, что обнаруживает некоторые противоречия, присущие вообще католической общине на территории России. Очень странно, что нам легче найти общий язык с католиками в Западной Европе, чем со своими родными соотечественниками.
Эксперты отмечают, что если бы католический храм Святого Семейства в Калининграде оставался в муниципальной собственности и не был передан РПЦ, впоследствии он мог бы быть возвращен католической общине на основании законопроекта о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям. Этот законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер призывает не забывать не только о конфессиональных, но и о культурных интересах жителей Калининграда.
Ситуация осложняется тем, что помимо того, что на храм претендует католическая община, там все еще существует действующее учреждение культуры, которому тоже надо куда-то деваться. Не надо забывать, что значит, людей, заинтересованных в существовании Калининградской филармонии и органного зала, ну, как минимум, не меньше, чем верующих с той и другой стороны. Поэтому этот вопрос очень сложный, и мне кажется, что Калининградская областная дума поторопилась с принятием такого решения, учитывая, что Калининградская область вообще просто исторически имеет чрезвычайно сложную культурную ситуацию, а этим решением был спровоцирован конфликт, которого совершенно спокойно, я полагаю, можно было избежать, если бы изначально была создана согласительная комиссия многосторонняя, которая бы спокойно в непубличном режиме обсуждала этот вопрос, прежде чем принимать решение.
Конфликтующие стороны уверены, что им удастся найти приемлемый для всех вариант. Тем временем сбор подписей под обращением католиков-мирян к патриарху Кириллу с просьбой передать кирху католической епархии продолжается в сети интернет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты 3 боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской группировки» Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда погибли 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях $4 миллиардов компании «Транснефть», опубликованные блогером Алексеем Навальным. Центр избирком Беларуси зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенного повышающего налоги с предпринимателей. Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, как сообщил сегодня Норвежский Нобелевский комитет. Официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран: России, Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. Спецподразделения нигерийской армии освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер. В Швеции прокуратура обратилась в суд за ордер ордером на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанджа. Эссандж подозревается в изнасиловании. Ирландии для борьбы с финансовым кризисом могут потребоваться десятки миллиардов евро из средств Евросоюза и Международного валютного фонда. Это признал глава Центробанка Ирландии. Защитники исторического центра Москвы вновь заблокировали сегодня стройку в Малом Казихинском переулке. Вы слушаете программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Я представлю те темы, которые не недостаточно, скажем так, представлены в вашей программе. К вечеру стали известны итоги саммита прикаспийских государств, который проходит сегодня в Баку. Данил Гальперович, один из ведущих репортеров Московского бюро, работает над этой темой. Подробнее поговорим о проблемах политико-экономических Украины. Там продолжаются массовые акции протеста, в том числе у стен Верховной Рады, которая в ускоренном режиме принимает целый пакет документов, объединенный названием «Налоговый кодекс». В конце программы вспомним о неполитической теме. Сегодня в 120 странах мира отмечается праздник молодого французского вина «Божоле Нуво». Вино из винограда Гаме уступает по качеству гораздо более благородным напиткам из Бургундии и Бордо. Однако ни один другой сорт, пожалуй, не имеет такой сезонной международной популярности. Вот о причинах этой популярности я беседовал с корреспондентом «Радио Свободы», винным критиком Виктором Анучко. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это вино, конечно, для крепких желудков, вино, которое не закончило процесс брожения и продолжает его внутри нас. Многие страдают от головной боли, вкуса изысканным, изящным не назовешь, но надо различать. Божоле Нуво нужно подходить все-таки не как к вину, а как к событию, как к явлению. Оно как бы разрывает уныние, мрак самого депрессивного в году месяца, ноября. Мне очень нравится выражение известного французского публициста, гурмана, знатока вин Бернара Пиво, который, на мой взгляд, очень точно и трогательно назвал день Божоле Нуво вторым рождением маленького Иисуса. К этому времени люди уже устают после летних каникул, все-таки проходит изрядное время, до рождественских еще далеко, на улице, ну, если не слякоть, то все равно гадко в ноябре. И вот третий четверг каждого ноября к нам приходит молодое, ароматное, радостное, грубоватое такое народное вино. Ну и даже не пьющий в такой день поднимет стакан ради традиции.
Ну, если мы с вами сойдемся во мнении о том, что Божоле – это грубоватое вино для крепких желудков, есть какая-то разница в том, что пить в третий четверг ноября?
Ну, разумеется. Есть более грубые напитки, есть более изысканные даже в гамме Божоле Нуво. Конечно, более тонкие вина надо искать среди Божоле Виляж. Это вопрос, в общем, некоторого привыкания и знания региона, потому что просто вам сказать, вот придете в магазин, возьмите такую-то бутылку, ни я не могу, никто из специалистов вам не скажет. Все очень индивидуально, и учитывая, что только в этом году Франция произвела 40 миллионов бутылок нового Божоле, тут угадать очень трудно.
Виктор Анучко, корреспондент «Радио Свободы», винный критик. Андрей, вы пьете Божоле сегодня вечером?
Может быть, стаканчик хотя бы один выпью.
Я тоже пойду сегодня смотреть, как Елена Фанелова записывает в пражском клубе КАБА, программа про чешский хоккей, подозреваю, что и там тоже не обойдется без Божоле. Но это будет уже после того, как закончится итоговый выпуск программы «Время свободы». Откроется он 20 часов 7 минут по московскому времени. Как обычно, я постараюсь представить слушателям все самые важные актуальные темы ушедшего дня.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут. Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала сегодня 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики из Минска, передает корреспондент «Радио Свободы» в белорусской столице Игорь Корней.
10 кандидатов – абсолютный рекорд для президентских выборов в Белоруссии. Во время двух предыдущих кампаний ЦИК регистрировал в качестве кандидатов по два оппозиционных политика. Кроме того, в избирательных бюллетенях фигурировали Александр Лукашенко и лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. В этот раз Гайдукевич неожиданно снялся с президентской гонки, назвав предстоящие выборы спектаклем. Эксперты уверены, регистрация сразу 10 претендентов резко снижает возможность консолидации оппозиции. И если Владимир Некляев и Андрей Санников, имеющие самые высокие рейтинги среди оппозиционных кандидатов, заявили о координации действий, то остальные претенденты отказываются рассматривать возможность консолидации. Говорит политолог Александр Класковский.
Нет консолидации среди политической, так называемой, титульной оппозиции. Доля оппозиционного электората достаточно велика. По данным независимой социологии, это около трети белорусского населения. Это больше 2 миллионов активных граждански мыслящих людей. Но неразбериха в оппозиции, она подрывает веру в успех. И она говорит о том, что сами оппозиционные лидеры не верят в победу на этих выборах и рассматривают их как технически, как парад своих партийных брендов, как дефиле каких-то отдельных фигур.
По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, нынешняя избирательная кампания – это презентация президентских выборов Западу. Мол, если будет зарегистрировано так много кандидатов, то и выборы сойдут за демократические. Однако истинная задача, по мнению политолога, состоит в том, чтобы дискредитировать саму идею политической альтернативы. Большая численность кандидатов, среди которых немало случайных людей, призвана рассеять внимание избирателя. В итоге создается ситуация политического цирка, когда вместо реальной борьбы за власть избирателю показывают шоу. К слову, 18 ноября после церемонии регистрации состоится жеребьевка, во время которой определится время телевизионных и радиовыступлений кандидатов. Известно, что выступления будут проходить в период с 22 ноября по 3 декабря. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина подтвердила, что впервые у кандидатов будет возможность участия в теледебатах. Сейчас обсуждается вопрос изменения формата их проведения в прямом эфире, а не в записи, как планировалось изначально. Глава ЦИК заверила, что до 26 ноября, когда истекает срок подачи заявлений на участие в теледебатах, все организационные вопросы будут решены. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня автор выпуска мой пражский коллега Александр Гостев.
Российский писатель Григорий Чхартишвили, пишущий также под псевдонимом Борис Акунин, только что завел блог в живом журнале borisakunin.livejournal.com, который называется «Любовь к истории». В самой первой записи, озаглавленной «Как появился этот блог» или «Добро пропадает», он пишет.
То есть не добро с большой буквы, оно-то не пропадает, а нажитое добро. Много лет я перелопачиваю тонны исторической литературы в поисках фактов и деталей, которые могут мне пригодиться в работе. Все, что цепляет внимание, аккуратно выписываю. Но пригождается максимум 5%, а остальные занятности так и лежат мертвым грузом, пропадают зря. Вот я и подумал, от чего бы не поделиться, а то ни себе, ни людям. Какие-то из этих разномастных сведений вам, я уверен, и так известны. Но что-то, возможно, удивит, напугает, обрадует или заставит задуматься, как в свое время меня. Буду вести этот блог, пока не иссякнут закрома.
Григорий Чхартишвили начал с того, что опубликовал таблицу соответствий социотипов, в которой известные литераторы и исторические деятели сопоставлены некоторым животным. Непосредственно затем пост о регистрации в благородном собрании для всех, кто пожелает общаться с ним, то есть с Борисом Акуниным, и оставлять комментарии. Соответствующие ссылки, разумеется, присутствуют. Вот что предлагает автор блога.
Вы знаете, кто я и как меня зовут, поэтому, пожалуйста, сообщите о себе кое-что и вы. Ответьте, пожалуйста, на вопросы соционического теста из интернет-версии моего романа «Квест». Сам я, как выясняется, божья коровка. Если хотите узнать, как моя собственная рубрификация социотипов соотносится с общепринятой, вот вам таблица. Но не забредайте там слишком далеко, а то увязнете. Просто установите свой социотип, распишитесь в справке и возвращайтесь. Пришлите на адрес user.borisakunin@gmail.com письмо с вашим именем, личным электронным адресом, результатом теста, а также, если пожелаете, с дополнительными сведениями о себе. Никто, кроме меня, этой информации не увидит, а мне интересно знать, с кем я разговариваю: пол, возраст, профессия, место жительства. После этого я добавлю вас в список членов благородного собрания, и вы сможете оставлять комментарии. Если вас не затруднит, в комментах прибавляйте к своему нику «социотип» вместо визитной карточки. Всякого, кто поведет себя в благородном собрании неблагородным образом, немедленно выпроводят за дверь городовой. Поэтому не тревожьтесь, здесь все будет благопристойно. Никто вас не оскорбит.
От Бориса Акунина как-то хочется ждать сразу текста о преступлениях и старине. И вот предпоследний пост «Привычки милой старины» или «Покаянная».
«Должен повиниться» – фраза, долго украшавшая черно-белые фандоринские обложки. Памяти 19-го столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом – бессовестный рекламный обман. Говорю это как человек, пролопативший страницы уголовной хроники русских газет, начиная с 1860-х годов. Ранее в России то ли вообще не было преступности, то ли цензура не разрешала публиковать криминальные новости. Никакого изящества и вкуса в убийствах той эпохи нет. Обычное тупое зверство, часто бессмысленное и почти всегда пьяное. Газетные отчеты о душегубах России, которую мы потеряли, вызывают тоску и отвращение.
Далее Чхартишвили Акунин приводит три примера самых, что ни на есть, типичных злодейств «изящного века» в кавычках. На этот пост появились первые комментарии, превратившиеся в такую вот дискуссию. Сначала пишет пользователь ЖЖ Слава Маламут.
Очень прошу уважаемого автора покаяться и во второй части рекламного обмана из выше приведенной цитаты. Дело в том, что литература XIX века тоже ведь была не ахти. Читал я этого вашего Достоевского «Чушь, муть и смертная тоска». Ходят кругами, разговоры разговаривают, а чуть что, хрясь, рубашку на себе рвать. И морали-то всей — крестись да покайся, покайся да крестись. Тьфу на него, на этого вашего Достоевского. Уже не знаю, кому эта ерунда может показаться более великой, чем творение мастеров XX века — Ильфа и Петрова, Акунина и Роулинг. Кто скажет, что ему проповедники бородатые больше нравятся? Врун и задавака. Из всего, что этот любимец литературоведов написал, читать можно разве только новонайденную повесть «Теорийка». Да и она, если уж быть честным, далеко не Акунин.
На что отвечает пользователь Туфли?
Литература XIX века – это далеко не Достоевский. Это Дюма, который отец. Дюма велик, грандиозен, знаков и культов. Он один стоит всех Достоевских с Толстыми, и он один делает литературу целого века великой. Что до перечисленных вами метров, то двое из них принадлежат не 20-му, а скорее текущему столетию.
Видимо, прочитав комментарий выше, московский поэт и литератор Лев Рубинштейн вложил свой смысл в короткое поздравление. Поздравляю, дорогой, с прибытием. Всем, кому интересен блог Бориса Акунина, сообщаем. В сегодняшнем, самом последнем посте писатель рассказывает о том, как у него родилась идея романа «Статский советник».
Это была рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Сегодня ее подготовил Александр Гостев. Московское время 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин. Он пытался провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты три боевика, которые оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда погибли не менее 19 человек. Россия отказалась участвовать в церемонии вручения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Как сообщил сегодня норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран, от России и Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опровергает данные о хищении 4 миллиардов долларов компании «Транснефть». Данные были опубликованы блогером Алексеем Навальным.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Степашин защищает «Транснефть» от блогера Навального.
Комментарии экспертов.
Эксперты «Радио Свобода» о кремлевских войнах.
В блогах «Свободы».
Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, какой срок дают за правду в России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Россия практически завершила уборку зерновых, собрав их примерно на треть меньше, чем годом ранее. Может ли нынешнее засушливое лето привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем российском рынке и к значительному росту цен на хлеб? Об этом мой коллега Иван Трефилов в сегодняшнем выпуске нашей экономической панорамы.
В нынешнее жаркое и засушливое лето, согласно официальным данным, сельскохозяйственные культуры в стране погибли более чем на 13 миллионов гектаров или примерно на 30% всех засеянных зерновыми площадей, а общие прямые потери отрасли составили почти 42 миллиарда рублей. К 16 ноября, как сообщило Министерство сельского хозяйства, Россия практически завершила уборочную кампанию, обеспечив урожай зерна в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, на уровне 64 миллионов 200 тысяч тонн. Каким в реальности может оказаться его объем, а также балансовые запасы зерновых в целом с учетом остатков урожая прошлого года, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Стандартные показатели отходов после подработки зерна, это будет средний по России, видимо, как и в том году, порядка 5%. Значит, соответственно, можно ожидать вот такой валовый сбор, который несложно высчитать. Что будет обеспечено? Все внутреннее потребление, порядка 72 миллионов тонн. Это и семена, и продовольственные, и фуражное зерно, все-все-все. Ну, естественно, без экспорта. Ну, а запасы, то, что официально дает рост от 26,4, но я немножко корректирую в сторону понижения, 24,5 где-то. Соответственно, вот считайте, 61 где-то миллион тонн зерна будет собран, плюс 24-25. То есть где-то ресурсы будут порядка 88 миллионов тонн. Потребление 72, разница 17 миллионов тонн. Но из этого потребления надо убрать еще экспорт 3,7 миллиона. То есть 14-15 миллионов тонн – это те ресурсы зерна, которые Россия имеет.
Иначе говоря, даже при сокращении урожая зерна более чем на треть по сравнению с 2009 годом, дефицита зерна в стране опасаться не следует.
По стране в целом дефицита зерна не будет, это однозначно. Вопрос то, что могут возникать, так скажем, то, что называется локальные дефициты. Повторяю, регионов пострадал от засухи достаточно сильно и жестко. И, соответственно, у них зерна собрано меньше, и им требуется зерно, чтобы поступило из других регионов. Но в этом случае государство уже предприняло определенные меры. В частности, установило льготные железнодорожные тарифы, которые призваны обеспечить перемещение зерна по территории страны. Но это должно, в принципе, решить эту проблемку.
Тем не менее, ранее относительно неблагоприятные прогнозы по урожаю зерновых уже привели к росту цен на зерно и хлеб. На ваш взгляд, насколько значительным он может быть в дальнейшем?
Зерно, естественно, стало дороже, потому что если издержки были в том году в тех регионах, особенно которые пострадали от засухи, имели одну и ту же величину по сравнению с этим годом, то в этом году-то издержки остались прежние, а зерна они собрали меньше. Так что какой-то рост может быть, но он не может быть радикален. Есть ведь и естественный прирост цен, инфляционный. Дорожание идет тарифов на перевозки, стоимости топлива и коммунальных расходов и всего остального. Это будет давать свою накладку на ценовую ситуацию. Но я могу сказать достаточно уверенно о том, что радикальное повышение цен в пределах выше, чем уровень инфляции, не должно отмечаться.
Некоторые эксперты прогнозируют, что сокращение запасов зерновых приведет не столько к подорожанию хлебобулочной продукции, сколько к росту цен на продукты животноводства. Могут ли в стране возникнуть проблемы с производством мяса?
Здесь вопрос, что считать проблемами с мясом. Вот сегодня, если смотреть по реальной ситуации, то себестоимость производства той же свинины – это где-то порядка 52-60 рублей. Зерно составляет стоимость порядка 60%. То есть удорожание зерна даже вдвое, оно приведет к снижению доходности животноводческой отрасли. Это однозначно. Но оно не является основополагающим фактором для того, чтобы произошел резкий рост цен. Тут другие проблемы о том, что у животноводов есть проблемы с тем, что им надо еще и рассчитываться по кредитам, то есть финансовое их состояние. То есть здесь цепляется много факторов, но здесь уже специфические решения. Но в любом любом случае надо учитывать то, что цены на любую продукцию, особенно сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания, они же определяются спросом. И есть определенные достаточно ясные ограничения по ценовому спросу. То есть мы можем хотеть поднять цену выше, но существуют ценовые ограничения, которые этого не допускают.
А как, по вашим данным, обстоят сегодня дела с посевом озимых? Ранее говорили о том, что из-за неблагоприятных погодных условий их объемы будут сокращены, что, безусловно, окажет влияние на урожай уже будущего года.
Озимый сев прошел, он прошел на меньших площадях, чем в прошлом году. Вообще-то говоря, это совершенно очевидная вещь, так и должно было произойти, потому что при всех пожеланиях благих климатические условия не позволяли в ряде регионов своевременно провести сев в полном масштабе. Отсели где-то 15,5 миллионов гектар, это меньше, чем в прошлом году, существенно меньше. Но состояние озимых пока вот та информация, которая поступает, весьма приличная. Ну а дальше уже люди предполагают, Бог располагает. Ну, прогнозы можно давать любые, в любое время. Вопрос только, насколько они будут объективны. Сейчас эти прогнозы будут носить в значительной степени умозрительный характер и не давать тот эффект, который они должны давать.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Автор сегодняшнего выпуска нашей экономической панорамы, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал перспективы развития предпринимательства в двух российских регионах, в Томской и Ростовской областях, где больше возможностей для мелкого и среднего бизнеса, что мешает развитию предпринимательства в стране. Каков коллективный портрет современного российского бизнесмена? Рубрику «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным социологов, в целом по России к предпринимателям относят себя 3-4% граждан. Потенциальных же бизнесменов, то есть тех, кто планирует в ближайшее время открыть свое дело, около 12%. В Москве этот процент выше, чем в регионах. В данном случае в Ростове и в Томске применялись две методики изучения общественного мнения. С одной стороны, массовые опросы, а с другой – глубинные интервью с предпринимателями. О результатах исследования рассказывает социолог Лариса Паутова.
Решила действительно создать максимальные условия для молодых людей, поскольку обратили внимание, что, скажем, в Москве очень часто программы предлагают субсидии и гранты для молодых предпринимателей, но тех, кто хотел бы взять эти субсидии, не так много. Люди часто просто не готовы ввязаться в эту достаточно сложную для себя игру с властью и со своей жизнью. И вот в Томске мы проводим комплексное исследование. С одной стороны, нам интересно понять вообще население этого отдельного региона, насколько оно готово создавать собственный бизнес и насколько сибиряки отличаются от россиян. И мы видим, что, в общем-то, эти процессы напоминают нам общероссийские. Примерно каждый 10-й, каждый 12-й хотел бы создавать собственный бизнес при определенных условиях. Конечно же, хотелось бы, чтобы процент людей, которые готовы рискнуть, был выше, потому что, опять-таки, есть федеральный заказ и региональный заказ на то, чтобы именно в этом регионе бизнес рос. Но, в общем-то, данные не совсем, может быть, оптимистичны.
А что, собственно говоря, мешает развитию бизнеса в российских регионах?
Очень много страхов. Это страхи, прежде всего, связаны с тем, что в России бизнесмен не застрахован от того, чтобы не столкнуться со сложностями бюрократическими, с коррупцией. Он сталкивается с высокими налогами. Сейчас, может быть, время такого жесткого бизнеса в стиле бригад ушло в прошлое, но, тем не менее, сейчас бизнесмен борется не с такими же, как он борется с властью, он борется с коррупцией, он борется с высокими налогами. И вот эти страхи, они, конечно же, характерны для всех категорий населения и даже для молодежи. И, конечно же, я думаю, во многом вот эти страхи связаны с образами, которые до сих пор существуют в СМИ. Такие достаточно интересные медийные фигуры предпринимательские, как Чичваркин или Ходорковский, вызывают скорее страх, нежели желание открыть собственный бизнес либо расширять бизнес и играть с властью.
А какова в этом смысле ситуация в другом регионе, который вы посетили, в Ростове?
Это южный регион, который максимально приближен вот к такой исторической предприимчивости, потому что Ростов всегда был купеческим городом, торговым городом, и здесь предприимчивость мы можем встретить на каждом углу. В целом доля предпринимателей в Ростовской области выше, чем по стране, но там тоже есть проблемы, то есть это традиционная купи-продай. Современный же бизнес – это прежде всего инновационный и технологичный бизнес, а вот в этом регионе как раз доля наукоемкого бизнеса, инновационного бизнеса очень низкая.
Удалось ли вам увидеть некий коллективный портрет российского предпринимателя? Если да, что это за люди?
Это особый тип личности. Это прежде всего не столько ценность денег, это прежде всего ценность самореализации. Вторая, конечно же, черта – это независимость. В общем-то, они не любят субординацию, не любят дисциплину, они не любят авторитетов, поэтому у них часто возникают проблемы, особенно в России, с властью. Это человек действия, и, конечно же, это активный, коммуникабельный, общительный, очень общительный человек. Это люди, которые желают изменить мир. Мне очень нравится выражение Стива Джобса, который во многом является олицетворением современного бизнеса. Мы можем всю жизнь продавать газировку, а можем изменить мир. И Стив Джобс создает Apple, он создает бизнес нового типа. Вот это как раз типичный пример современного предпринимателя, желание что-то вокруг себя поменять.
Говорила Лариса Паутова, директор проектов Терри, фонда «Общественное мнение». В целом, выводы социологов неутешительны. В современной России не лучше условия для предпринимательства. В стране сложные отношения между властью и бизнесом. Видимо, прежде всего поэтому процент людей, желающих завести свое дело, по некоторым данным, не растет, а даже снижается. Более подробный рассказ об этом исследовании слушайте в воскресенье 21 ноября в час дня в программе «Общественное мнение».
Рубрика «Общественное мнение» завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним сегодня работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, ведет программу Михаил Соколов. Тема обсуждения: зачем партия «Правое дело» объявляет о поддержке Дмитрия Медведева на выборах 2012 года, если нынешний президент еще не объявил о своем участии в них. 2 года назад был закрыт Союз правых сил и открыто «Правое дело», труды лояльных Кремлю либералов. Вот темы обсуждения. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, то он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую предоставит нам
договор. Он содержится в одиночной камере.
Было отказано давление. Согласно имеющимся документам, вот лишь часть сигнала, который прибыл.
Мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».